В эфире программа «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Сегодня 30 марта. Меня зовут Денис Тимошенко. Здравствуйте. В ближайший час мы поговорим о таком. Как повлияет украинский политический кризис на развитие событий на Донбассе? Действует ли в России теневое правительство так называемых ДНР и ЛНР?
Российская оккупация, российская агрессия, ну, больше, чем достаточно у всех. И российские військові на месте там, и российская техника, это все есть, это все достаточно.
И собираются ли закрывать школы в Луганской области?
Выгодно наше здание. И расположением, и ремонтом. Его можно дороже продать. Чем лучше сделано здание, тем за него больше денег дадут. Город, квартиры дороже, чем по городу, потому что это немецкие дома красного кирпича.
А во второй части программы мы поговорим о том, как популяризовать украинскую и украиноязычную культуру на Донбассе в условиях АТО.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях мы поговорим сразу после выпуска новостей. Я передаю слово Егору Устинову.
Здравствуйте. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на востоке Украины невозможно решить без вмешательства США. Он сказал об этом на встрече в Минске с заместителем помощника министра обороны США Майклом Карпентером. Он назвал США ведущей державой мира, с которой сотрудничает каждая страна. Лукашенко также положительно отметил улучшение отношений между Минском и Западом, отметив, что эти отношения вошли в новую фазу. Доклад, содержащий доказательства военных преступлений Российской Федерации в Восточной Украине, польские политики представят в Гааге в апреле. Об этом сообщила депутат польского Сейма, соавтор доклада Малгожата Гасевська в интервью «Радио Польша». По ее словам, доклад имеет несколько целей – выслушать жертв, показать преступников и доказать участие России в этих преступлениях. Доклад будет представлен в Гааге 5 апреля. Как известно, Россия всячески отрицает участие своих военных в конфликте на Донбассе. В течение прошедших суток пророссийские сепаратисты на Донбассе совершили 72 обстрела позиций украинских военных, информирует спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По сообщению, погибших среди украинских военнослужащих нет, четверо ранены. Кроме того, на Луганском направлении вчера активизировались боевые действия, говорит Андрей Лысенко.
Різко активізувалися бойові дії на Луганському напрямку. У місті Щастя відбулося два снайперських обстріли. Також окупанти неодноразово порушували режим тиші у Попаснянському районі. Донецький напрямок. Двома найгарячішими точками на лінії зіткнення вчора були Зайцеве та Авдіївка. Там бойові дії ведуться вже у цілодобовому режимі.
В свою очередь, сепаратисты группировки ДНР заявляют, что украинские военные ночью выпустили по пригородам Горловки и Донецка 27 мин калибра 82 мм, а утром обстреляли село Коминтерново. Луганские сепаратисты заявили, что за прошедшие сутки украинские военные осуществили 4 обстрела. Первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий закрыл утреннее заседание парламента. Перед тем депутаты обсуждали проекты законов, но их не выносили на голосование, поскольку в сессионном зале было недостаточно парламентариев, чтобы эффективно принимать их. В связи с этим Парубий заявил о необходимости подготовить законопроект, который бы обязывал депутатов, цитирую, «ходить на работу и участвовать в голосовании». Следующее заседание парламента должно состояться завтра. Кабинет министров Украины разорвал договор о технической защите информации с Российской Федерацией. Такое решение было принято во время заседания правительства. Соглашение о технической защите информации было принято в 1996 году для поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей стран СНГ. Ранее Кабмин остановил действие межправительственного договора с Россией о производственной и научно-технической кооперации между предприятиями оборонной промышленности от 18 ноября 1993 года.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Это программа «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Коалиция Верховной Рады Украины так и не создана. По мнению экспертов, если большинство и будет сформировано, то оно будет крайне нестабильным. и перевыборов в Верховную Раду не избежать. Сегодняшнее заседание Верховной Рады закрылось из-за отсутствия кворума. В стране нет генерального прокурора. Идут переговоры о новом премьере. Как политический кризис в Украине может повлиять на ситуацию на Донбассе? Об этом нам расскажет политолог Евгений Магда. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Евгений.
Доброго дня.
Евгений, вот ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Как, по вашему мнению, повлияет на Донбасс политический кризис, который сейчас вот разразился в Украине?
Звичайно, що в умовах гібридної війни потрібна сильна влада всередині країни. І мені шкода, що наші політики ніяк не можуть підняти національні інтереси вище партійних. Тобто вже б час трошки приборкати свої амбіції і зрозуміти, що це перетягування владного канату, воно не призведе до якихось позитивних наслідків, що треба все ж таки ухвалювати якісь більш відповідальні рішення. Це не означає, що від нинішньої ситуації, достатньо патової, всередині Верховної Ради можуть швидко пожвавити сепаратисти. Я б сказав, навпаки, зараз Росія буде робити ставку на розхитування ситуації всередині українського суспільства, а не стільки на Донбасі. Але те, що у нас немає ефективної влади, це значною мірою дискредитує Україну і ускладнює процес діалогу з нашими західними партнерами. Вони просто не бачать, з ким саме треба вести діалог.
А в чому конкретно, по-вашому, це може вилитися? Це буде прекращення підтримки фінансової правительства або щось інше?
Ну, повністю Захід від України не відмовиться. Тут в мене немає жодних сумнівів, тому що страх перед дезінтеграцією України, можливою, сильніший за, скажімо, прагнення в такий спосіб через відмову від фінансової допомоги Україну виховувати. Але те, що і зараз ми отримуємо мінімальну фінансову допомогу, тобто тільки для того, щоб з України не впали штани, це очевидний факт. І для того, щоб якісь обсяги фінансової допомоги, власне, якісь інвестиційні потоки в Україну пішли, потрібно продемонструвати більш ефективну владу. Тобто, прямо кажучи, чим швидше затвердять нового прем'єра, і чим швидше коаліція і створить уряд, тим більше шансів на те, що Україна буде якось хоча б боротися за власну привабливість, я вже не кажу про те, щоб її відновлювати.
Евгений, последний вопрос. Как, по вашему мнению, вот это вот копящееся раздражение украинским правительством, о котором вы говорите, политический кризис, может повлиять на позицию Запада в Минском процессе? Не может ли Запад более жестко относиться к требованиям Украины и более мягко к российским?
Захід в особі Франції та Німеччини без того намагається вирішувати цей конфлікт на Донбасі більше за рахунок українських інтересів. У цьому є об'єктивні причини, тому що Росія як суб'єкт міжнародних відносин позиціонувала себе в такій якості набагато більше і дарує набагато більш якісно за Україну. Але попри це, я думаю, що Україна ще не втратила шансу для того, щоб сформувати власну сильну позицію. Зрештою, власне, міністр закордонних справ все-таки в президентській квоті, і зараз про його відставку мова не йде. Так, власне, не йде мова і про зміну переговорників. Ну, у всякому разі, українська офіційна позиція не передбачає зміни українських переговорників. Але ця слабкість, вона, звичайно, створює перед Заходом спокусу сильніше натиснути на Україну, знаєте, політика батога і пряника своєрідного, тим більше, що потреба очевидна є і в грошах для української економіки в перспективі для відновлення Донбасу. Тому я думаю, що чим швидше Україна сформує уряд, Верховна Рада сформує уряд, тим меншою буде ця спокуса.
Спасибо за ваше экспертное мнение. Напоминаю слушателям, это был политолог Евгений Магда. Мы говорили о политическом кризисе в Украине и о том, как он может повлиять на Донбасс.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Это программа «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. Неподконтрольный Украине Донбасс напрямую управляется российскими чиновниками. Таковы результаты журналистского расследования, которое провело немецкое издание «Бильд». Журналисты утверждают, что получили протокол заседания в Госдуме от 23 октября 2015 года Межведомственной комиссии по оказанию гуманитарной поддержки жителям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей. Также в статье приведены данные, что во встрече участвовали представители Донецкой топливно-энергетической компании ДТЭК, которая принадлежит Ринату Ахметову. Подробнее расскажет Дмитрий Донской.
Руководство сепаратистскими территориями Восточной Украины осуществляет теневое правительство из Москвы, утверждают немецкие журналисты. Лидеры сепаратистов всего лишь марионетки Кремля. Редакция «Бильд» получила доступ к протоколу заседания комиссии Госдумы по оказанию гуманитарной поддержки пострадавшим территориям юго-восточных районов Донецкой и Луганских областей Украины. Это заседание состоялось 23 октября 2015 года. Вкратце из него следует, что реальное управление сепаратистскими территориями разделено между шестью рабочими группами пяти российских министерств. Лидеры боевиков на заседании комиссии не присутствовали. В издательстве считают, что марионеток лишь информируют об итогах. Украинский политолог Тарас Черновол считает это еще одним доказательством прямой российской оккупации.
Россия фактично нібито підтримує там якесь утворення, але не довіряє йому справжнє управління, і в управлінні територіями відбувається це все за фактором прямого безпосереднього управління. Тобто це вже навіть доказ прямої окупації. Російська окупація, російська агресія, ну, більше ніж достатньо у всіх. І російські військові на місці там, і російська техніка, це все є, це все достатньо.
Статті німецьких журналистов говорится, что в состав этой комиссии, отдающей приказы лидерам сепаратистов, входит заместитель премьер-министра России Дмитрий Казак. В интервью российскому издательству «Дождь» Дмитрий Казак отрицает свою причастность. Он заявил, цитирую, «Мы не имеем никакого отношения к этой проблематике, поэтому все вопросы к этому изданию». Москва не может отдавать прямые указания, не считаясь с интересами местных бизнес-групп, считает российский политолог Дмитрий Орешкин.
Там очень существенная доля менеджмента российская, но не абсолютно. Тут не надо упрощать ситуацию. Так же, как и такое гибридное управление гибридными территориями. Ну и здесь то же самое будет. Приднестровье 2, Приднестровье 1,5, называйте как угодно. Непризнанная территория, которая руководится или местными пацанами, или наполовину, как минимум, таким внешним управлением со стороны России.
По данным газеты «Бильд», в Москве на заседании комиссии действительно были представители крупнейшей в Украине энергетической компании ДТЭК, которая принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову. При службе ДТЭК нам не удалось получить комментарий по этому поводу. Политолог Тарас Черновол считает, что если бы представители ДТЭК сообщили о проведении в России подобных встреч, это было бы прямое доказательство российской агрессии для международного суда.
Не те, що ДТЕК, бравши участь в засіданні такого окупаційного уряду, не робить офіційних повідомлень про злочин, отут вже якраз щодо їхніх представників може виступати пряма юридична відповідальність. Тому що це могла би бути інформація, яка би формалізувала ті дані, які вже і так є наявні. То це би тягнуло за собою відповідальність як за військові злочини.
Эксперты считают, что в статье газеты «Бильд» в очередной раз озвучивается то, что Россия поддерживает сепаратистов на востоке Украины. А это уже известный факт. Привлечь Россию к ответственности в международных судах юридически пока невозможно, считает российский политолог Дмитрий Орешкин.
Ну, есть какой-то внутрироссийский орган, который координирует работу по этим двум республикам. Никакого обвинения в суде предъявить невозможно. А вот в средствах массовой информации поменять общественное мнение, объяснить, как глубоко на самом деле восточный сосед погрузил свои структуры туда, в ЛНР, ДНР, это, конечно, можно.
По мнению журналистов издания «Бильд», если все приведенные документы соответствуют действительности, то, цитирую, «Минские соглашения можно считать давно провалившимися, а политическое руководство так называемых ДНР и ЛНР не более чем марионетками Кремля. Любые выборы в этом регионе не будут иметь никакого смысла, поскольку реальная власть находится в Москве», подчеркивается в опубликованном материале. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Воевать за Россию могут и частные военные компании. Интернет-издание Фонтанка.ру опубликовало данные о потерях, которые понесла в Сирии частная военная компания, известная как ЧВК «Вагнера» или бывший «Славянский корпус». По данным неназванных источников Фонтанки, количество военных может достигать 60 человек. Эту информацию частично подтвердил в беседе с Радио Свобода активист расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. На прошлой неделе эта группа опубликовала информацию о якобы шестом погибшем в Сирии российском военном Сергее Чупове. Фонтанка утверждает, что Чупов на самом деле не являлся кадровым военнослужащим российской армии. С тем, что это вполне возможно, согласен и Левиев, который, впрочем, оценивает потери частников в Сирии скромнее, чем издание «Фонтанка», максимум в несколько десятков погибших. Интервью Руслана Левиева взяли наши московские коллеги.
Что известно о российских частных военных компаниях, воевавших и воюющих в Сирии и на Украине? Сколько их примерно может быть, и какие из них попадали в поле вашего зрения, а каких известно?
Мы знаем только одну российскую частную военную компанию. Это та самая полумифическая частная военная компания «Вагнера», которая также известна как частная военная компания «Композитора». Мы знаем, что в России существуют еще другие компании, которые называют себя частными военными компаниями. Мы исследовали их деятельность, но это, как правило, оказывается просто что-то вроде охранных агентств, также с функцией тренировки различных бойцов. И только частная военная компания «Вагнера», она находила более убедительные подтверждения, что их бойцы реально существуют, и они воюют в Сирии. В частности, наверное, многие помнят фотографии убитых якобы русских солдат под Пальмирой, которые опубликовали боевики ИГИЛ 17 марта. Также такие слухи ходили от наших знакомых источников среди солдат, среди Министерства обороны. И плюс подобные предположения у нас были в отношении Сергея Чупова, о котором мы недавно написали, погибшего. В частности, некоторые его знакомые на условиях анонимности говорили нам, что на самом деле он уволился из внутренних войск в середине нулевых годов и попал в частную военную компанию. И в таком качестве, в качестве наемника, был в Сирии, где и погиб. Однако у нас не было каких-либо убедительных доказательств, что он действительно воевал в этой ЧВК. Тем более, что, как нам известно, военнослужащие склонны иногда преувеличивать некоторые факты, додумывать их. Поэтому мы не очень доверяли такой информации. И при этом у нас была информация, что он точно какое-то время служил в внутренних войсках. Поэтому мы именно в такой версии опубликовали наше расследование по Сергею Чупову. Ну и сейчас, вот как мы видим по статье на Фонтанке, находят подтверждение все-таки вот эти вот полуслухи, полутеории о том, что все-таки ЧВК «Вагнера» она существует, и Сергей Чупов, он действительно воевал в этой частной военной компании. Это также объясняет то, каким образом спецназовец внутренних войск, а не Министерство обороны, оказался в Сирии. Именно потому, что он оказался в частной военной компании.
Известно ли, существовала ЧВК «Вагнера» еще до начала войны на Украине и войны в Сирии, или появилась, была сформирована только с началом военных действий на востоке Украины?
Наши источники, которые связаны с спецназом, Министерство обороны, которые знакомы с ЧВК «Вагнера», они говорят, что изначально все сформировалось через Славянский корпус, так называемый. Это ЧВК, которая существовала до ЧВК «Вагнера». Ее наняла офшорная компания Moran Security Group. Это было в 2009 году. Они их наняли для охраны судов от пиратов, когда эти были истории с нападениями пиратов на суда и угон их. И затем в какое-то время, примерно в 2011-2012 году, Славянский корпус распался и появилась вот эта так называемая ЧВК «Вагнера». Но мы знаем, что также на этих фотографиях тогда еще Славянского корпуса запечатлен один известный, скажем так, доброволец, ополченец Вячеслав Корнеев, у него позывной Леший, который много сейчас ездил и с военнослужащими российскими по Сирии, и на Донбассе он воевал. Он запечатлен на фотографиях этого Славянского корпуса от 2013 года в Сирии. И у него также в профиле этого Вячеслава Корнеева есть непосредственное видео из Сирии еще с 2013 года. То есть мы считаем, что вот этого ЧВК, которое сначала было как Славянский корпус, а потом как ЧВК «Вагнера», они в Сирии в той или иной форме принимали участие в боевых действиях с осени 2013 года, как минимум.
Это было интервью Руслана Левиева, представителя расследовательской группы Conflict Intelligence Team. Это программа «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире обзор прессы.
Кто будет новым генпрокурором? Совет Европы по правам человека постоянно следит за правами человека на Донбассе. И обменяют ли Савченко на россиян Бута и Ярошенко? Более подробно слушайте в нашем медиаобзоре. Верховная Рада Украины уволила с должности генпрокурора Виктора Шокина, пишут журналисты BBC Украина. Кроме того, едва ли не последним своим решением должности Виктор Шокин освободил от должности своего заместителя прокурора Одесской области Давида Саквареллидзе, который отвечал, в частности, за реформирование органов прокуратуры. Ряд депутатов и активистов заявили о протесте по поводу этого решения, а губернатор Одещины Михаил Саакашвили сказал, что ожидает скорой и недвусмысленной и резкой реакции президента на освобождение своего соратника. Зато генпрокуратуре назвали это решение историческим, объяснив, что таким образом прокуратура очистилась от популизма. Тем временем президент Украины должен внести в парламент кандидатуру нового главы ГПУ. Пока что Банковая не анонсировала намерений подать в Раду ту или иную кандидатуру, однако в парламенте поговаривают, что любому кандидату будет трудно получить поддержку депутатского большинства. Немецкая волна сообщает о том, что права человека на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса постоянно находятся в поле внимания Верховного комиссара Совета Европы по правам человека Нильса Мужниекса. На прошлой неделе он совершил свой 6-й за последние 2 года визит в Украину. В Киеве он общался с президентом, министрами, представителями СБУ, общественными деятелями, а в Донецке с так называемым заместителем омбудсмена ДНР. По словам Мужниекса, с июля прошлого года, когда он последний раз посещал Донецк, жизнь в городе стала спокойнее и более нормальной, но ощущение изоляции гораздо окрепло. Кроме того, комиссар убежден, что украинская власть должна минимизировать изоляцию Донбасса. По его словам, это сложно и не все в руках Украины, но необходимо поддерживать контакты с людьми того региона, потому что это будет отвечать интересам будущего поколения украинцев. «Голос Америки» сообщает о том, что идея Кремля об обмене Надежды Савченко на россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко ориентирована на то, чтобы утвердить знак равенства между Украиной и США и убедить общественность, что в Украине России противостоит именно Америка. Для справки, Бут и Ярошенко находятся в заключении в США за торговлю оружием и наркотиками. К примеру, известный исследователь российской пропаганды Петр Померанцев разглядел в предложениях России двойную ловушку для Украины и США. США скажут «нет», Украина почувствует себя преданной. США скажут «да», покажут, что это Америка руководит Украиной, заявил публицист. Ранее же представитель посольства США в России Уилл Стивенс заявил, что Соединенными Штатами вообще не рассматривается обмен украинской летчицы на россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко.
Это программа «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Процесс освобождения заключенных в России украинцев продвинется вперед, когда будут решения по всем судебным делам, отметила в эфире «Радио Свобода» активистка правозащитной компании «Let My People Go» Полина Бродик. По ее словам, тогда можно будет говорить об обмене в формате «всех на всех» в соответствии с минскими договоренностями. В то же время эксперт подчеркивает, как минимум трое заключенных, Юрий Солошенко, Александр Костенко и Станислав Клых, имеют серьезные проблемы со здоровьем. Им нужна медицинская помощь, поэтому действовать и усиливать давление на стороны переговоров необходимо уже сейчас. Подробнее в интервью Полине Брідік киевскому журналисту Юрию Матвійчуку.
Російські суди щодо частини з них винесли вироки, визнали їх винними. Деякі суди ще тривають. Якщо говорити от про ті справи, де ще немає рішень суду, як ви оцінюєте їх перебіг?
Їх осталось троє: Сергій Литвинов і Карпюк і Клих. Карпюк і Клих – це чеченське діло, воно розглядається в Грозному, і на самом деле вот-вот уже буде кінічний приговор, в принципі, як по Литвинову. И их судьба, на самом деле, довольно тяжела, потому что, вот, что касается Карпюка и Клыха, им грозит до пожизненного за убийство военных, российских военных во время Первой Чеченской войны. А, собственно, и Литвинова тоже обвиняли убийство более чем 30 людей на территории Донбасса, изнасилование женщин и так далее. Но потом все обвинения были сняты за недостаточными обстоятельствами с обвинительной стороны. Вот уже скоро довольно будет известно, какой будет результат, но мы, в общем-то, практически не возлагаем надежд на суд присяжных в отношении вот Карпюка и Клыха, и Литвинова, скорее всего, тоже не оправдают. И когда эти суды закончатся, можно будет говорить о вот, как раз-таки обмене всех на всех, о чем давным-давно уже говорят с украинской стороны, но для этого нужно политическое решение, серьезное политическое решение, стороны России. И пока, к сожалению, не наблюдается такой тенденции, чтобы российская сторона была очень сильно заинтересована в освобождении своих граждан, находящихся на территории Украины.
МЗС вчора висловило протест з приводу того, що найстаршого із людей, засудженого на 6 років за шпигунство, 74-річного Юрія Солошенка, попри виявлену в нього хворобу, перевели з медичної частини на загальний режим утримання. Вам щось відомо про його стан і взагалі яка ситуація з утриманням наших українських ув'язнених в Росії?
Дійсно, Юрій Солошенко є найбільш пожилим із цього нашого списку українцям. И вот с довольно серьезной ситуацией для него этот приговор, на самом деле, хоть он и невелик, но по большому счету является смертным приговором. Потому что состояние его ухудшается. Если изначально нам было известно только о болезни сердца, то вот сейчас появилась информация о раке. Это стимулирует нас к тому, чтобы усиливать давление, в том числе и на украинскую сторону, для усиления переговоров с Россией. И он не единственный украинец, у которого есть проблемы со здоровьем, в том числе это и Костенко Александр, у которого была сломана рука при задержании, и сейчас ему не оказывается должной медицинской помощи. По заявлениям его адвоката, рука, цитирую, гниет.
Вы казали, что после вынесения всех вироков за наявности политической воли можливо наполягати на обмене всех на всех. На вашу думку, цьому що може ще посприяти? Міжнародний тиск чи якісь переговори, якісь поступки, пошук компромісів?
Ну, я думаю, що міжнародне давлення в першу чергу повинно на це повлияти. Ми активно працюємо, і, собственно, МІД України теж активно над цим працює. Тому що якщо це будуть переговори тільки на рівні Росії та України, то вряд ли вони будуть результативними. Ми, звісно, сподіваємося, що, допустимо, яку прийняли тактику адвоката Савченка, говоря о том, что без международного давления не получится вести переговоры с Россией. Так? И мы считаем, что судьба всех этих людей не может быть решена в одиночку.
Это было интервью правозащитника Полины Бродик нашему киевскому коллеге Юрию Матвійчуку. В начале этого года Министерство культуры Украины объявило о всеукраинском проекте культурной интеграции «Украинский Донбасс». Бюджет традиционно с низким бюджетом и ориентированный на народную культуру. Современные украинские писатели, музыканты и артисты часто своими силами проводят на Донбассе украинские фестивали и говорят, что значительная часть его жителей до сих пор сочувствует так называемому «русскому миру». Как жители региона реагируют на украинские фестивали? Ко времени ли там сейчас ускоренная украинизация? И как сделать популярной украинскую и украиноязычную культуру на Донбассе в условиях АТО? Об этом мы поговорим во второй части программы. Сегодня к нам в студию придут поэт Дмитрий Лазуткин, который только что вернулся из творческой поездки в зону АТО, а также координатор общественного объединения Агентства развития Приазовья Диана Берг. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звоните к нам и участвуйте в дискуссии. Звонки бесплатные из любой точки Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
В Рубежном Луганской области продолжается процесс оптимизации школьных учреждений, из-за чего уже возникли разногласия между родителями и местной властью. Так, по словам родительского комитета 6-й школы, здания их учебного заведения, которые находятся в центре, могут продать за большие деньги. В свою очередь, в областном управлении образования такую информацию опровергают, объясняя, что про 6-ю школу никогда даже не поднимался вопрос. В ситуации разбиралась Ольга Стрижова.
В Рубежанской школе номер 6 учатся 286 учеников. Ежегодно родители этих детей собирали деньги и за них ремонтировали учебное заведение. Это и ремонт в классах, в актовом зале, в столовой, установка новых дверей и стеклопакетов, капитальный ремонт санузлов и промывка отопительной сети в классах. В свою же очередь местная власть помогла отремонтировать спортивный зал. А теперь здание под предлогом оптимизации хотят забрать, рассказывают в родительском комитете 6-й школы.
На наше здание. И расположением, и ремонтом. Его можно дороже продать. Чем лучше сделано здание, тем за него больше денег дадут. Город, квартиры дороже, чем по городу, потому что это немецкие дома красного кирпича.
По словам родителей, они неоднократно обращались к местной власти, но вразумительного ответа о будущем школы так и не получили.
Им не нравилась наша крыша. У нас крыша в полном порядке. Потом им не нравилась канализация. Канализация оказалась у нас хорошая. Мы полностью ее заменили вместе с трубами. Им не нравились полы. Хотя на полах у нас лежит линолеум. Совпадаются в актах по холодному водоснабжению. Трубы полностью уже поменяны. А там написали, что нужен ремонт.
Дозвониться мэру Рубежного Сергею Хортьеву нам удалось, но пообщаться не получилось. А когда вас можно перенабрать?
Ну, через часик.
Но часик затянулся в два дня. Ответа Донбасс Реалии получить не смогли. Гудки услышали и при наборе телефона Рубежанского управления образования. Поэтому обратились за разъяснением в областной центр Северодонецк. По словам начальника управления образования в Луганской области Татьяны Ткачевой, о закрытии 6-й школы вопрос даже не поднимался.
По 6-й школе города Рубежного снят вопрос. Она не оптимизируется, она не закрывается, ничего. И даже вопрос этот не рассматривался ни на уровне городского совета. Откуда возникла? Вообще закрыт. Он на пустом месте поднят.
Родители же утверждают, что об оптимизации школы им сказали представители местного управления образования. И несмотря на пояснение областного департамента образования, все же переживают, что школу могут закрыть.
Обещать не значит жениться. Это как раз про наше.
Депутат Рубежанского городского совета Валерий Харчук рассказывает, что 6-ю школу закрывать не будут. Немалую роль в этом сыграла деятельность родительского комитета, которые привлекли прессу. Однако, по словам депутата, теперь закрыть могут Рубежанский лицей.
В 2006 году перевели в здание бывшей 11-й школы. Лицей находился в этом здании. Пока учились дети Чернецова, Хоменко, Головненко, все наши городские головы, замы городского голова, руководителей заводов, пароходов местные. Да? Вот пока их дети учились в этом лицее, лицеи содержались. Сейчас местные органы власти, с управлением образования Горано, пытаются фактически его закрыть.
По словам начальника управления образования области Татьяны Ткачевой, в лицее нехватка и учащихся, и педагогического коллектива. В связи с этим действительно его собираются оптимизировать. На следующей неделе этот вопрос решат окончательно. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Это Донбасс Реалии. У микрофона Денис Тимошенко. В серой зоне Донецкой области Красный Крест развесил плакаты, предупреждающие о минной опасности. Несмотря на военные действия, которые продолжаются почти два года, в прифронтовых поселках остаются десятки тысяч людей. Среди них сотни детей. В серой зоне не хватает продуктов, топлива, заминированной дороги и постоянные обстрелы. Наши журналисты проехали по поселкам от Сизова в Луганской области до Авдеевки в Донецкой. Как там живут люди, расскажут наши корреспонденты.
Одна из крайних точек Луганской области – село Сизое. Здесь живет около 10 человек. Дорога в поселок заминирована в обе стороны. Мост взорван. С одной стороны – граница с Россией. С другой – позиции пророссийских сепаратистов. За деревней стоят солдаты украинской армии. Жителям досталось с обеих противоборствующих сторон. Как и другие жители Сизова, Валентина не хочет покидать родной дом. Больше, чем война, ее пугает неопределенность ситуации.
Главное, что мы получились вот так, понимаете? Здесь Украина, там Луганск. Все, а мы между ними. И нам достается больше всех, понимаете? Недолет, перелет. Вон дом, вот тут вот туда ракета попала, вот тут прямо. Там он пойдет, увидите, дом полностью. Если там бомбили, осыпалось все на нас.
Земля вокруг заминирована. В огороде можно найти даже снаряды различного калибра. Транспорт в Сизое не ездит, а значит и продукты никто сюда не доставляет. За всем необходимым нужно ездить в станицу Луганскую, где жизнь более оживленная, особенно на контрольно-пропускных пунктах. Пейзажи станицы напоминают кадры из фильмов послевоенных лет. Разбитые дома, сожженные крыши и обломки снарядов. В Водяном Донецкой области улицы пустынны. Людей можно увидеть только во дворах домов. В одном из них мы познакомились с 9-летней Настей, которая осталась без родителей. Отец умер, когда девочка была еще совсем маленькой. И недавно от болезни умерла ее мама. Настя осталась с бабушкой, которая никак не может получить документы на опекунство над внучкой. Помочь девочке материально решили волонтеры, которые везут Насте из Киева гуманитарку.
Ой, варенье. Ой, тебе сладенького всего так надавали.
Когда Настя рассматривала свои подарки, то сразу же делила, что можно себе оставить, а что отдать своим друзьям. Детей в Водяном немало. Они гуляют по улицам, по полям и подвергают себя опасности. Ведь никто не знает, что в полях около села остается после интенсивных боевых действий. В Авдеевке, где по информации пресс-штаба АТО наиболее напряженная ситуация, тоже бурлит жизнь. Здесь, в отличие от многих других городов и поселков, работают банкоматы, рестораны и магазины. Но о том, что в нескольких километрах идет война, здесь не забывают ни на минуту.
Это был репортаж Анны Ивановой, Марьяна Кушнира и Андрея Дубчака о серой зоне. Территории площадью в сотни километров в Донецкой и Луганской областях.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
История. Личность. Вячеслав Глазков.
Луганский боксер Вячеслав Глазков, которого называют царем, в 22 года стал бронзовым призером чемпионата Европы, проиграв в полуфинале Кубрату Пулеву. Через год на континентальном первенстве Глазков стал вторым. В 2008 году луганчанин представляет Украину на Олимпийских играх в Пекине. Во встрече с кубинцем Роберто Альфонсо украинец одержал победу. Далее под кулак украинца попал алжирец Ньюфаил Уата. Но из-за травмы локтя Глазкову пришлось отказаться от участия в полуфинале. Луганчанин таким образом завоевал только бронзу. В 2009 году Глазков дебютировал в бою против турка Оескана Четинкая. На данный момент у луганчанина на счету 23 боя, 21 из которых закончились победой Глазкова. Одно поражение и одна ничья. 16 января 2016 года состоялся бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе против американца Чарльза Мартина. Бой закончился в третьем раунде из-за травмы Глазкова. Луганчанин проиграл. Сейчас Глазков восстанавливается после операции. По словам боксера, на реабилитацию потребуется около 10 месяцев. Глазков работает с двумя фирмами-промоутерами, одна из которых российская, из-за чего неоднократно в спортивной прессе всплывала информация, что Глазков собирается менять гражданство. Сам же боксер такие новости опровергает.
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
В эфире «Донбасс Реалии» и сейчас в программе самые важные новости. С ними в студии Егор Устинов.
В штабе антитеррористической операции заявляют, в районе промышленной зоны Авдеевки поддерживаемые Россией сепаратисты используют против украинских военных противопехотные мины ПУМ-2, использование которых запрещено международными соглашениями. В пресс-службе штаба отмечают, что во избежание жертв среди местного населения штаб-АТО предостерегает, что ПУМ-2 является миной, которая имеет устройство самоликвидации, а после окончания срока боевой работы от 4 до 50 часов сама инициирует свой подрыв. Боевики группировки ДНР пока этих заявлений не комментировали. Советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявляет, что украинская летчица Надежда Савченко в ближайшее время будет освобождена. По его словам, СБУ со своей стороны сделала все. И теперь фактически решение на стороне Кремля. Но есть информация, что в ближайшее время Надежду Савченко освободят, сказал Юрий Тандит в эфире российского телеканала «Дождь». Ранее суд в России приговорил Савченко к 22 годам заключения по обвинению в убийстве российских журналистов, покушении на убийство и незаконном пересечении границы. Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор российской активистке Дарье Полюдовой, выступавшей против политики президента Путина, в частности, против войны в Украине. Об этом на своей странице Facebook сообщил адвокат Полюдовой Андрей Сабинин. Претензии властей вызвали записи 26-летней активистки в социальных сетях, в частности, перепост картинки с текстом, цитирую, «Этнические украинцы Кубани хотят присоединиться к Украине». Также следователи посчитали экстремистской запись активистки, в которой она возлагает ответственность за все теракты и беды в России на Владимира Путина и вопрошает, почему россияне, подобно украинцам, не могут свергнуть режим. Суд приговорил активистку к 2 годам в колонии-поселении. Большинство украинцев поддерживают вступление Украины в Евросоюз и НАТО. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованном на сайте Американского международного республиканского института. Вступление в ЕС поддерживают 57% украинцев, еще 14% хотят присоединиться к таможенному союзу с Россией, Казахстаном и Белоруссией. 10% считают, что Украина должна вступить в другой союз, 19% затруднились ответить. Кроме того, если бы референдум о вступлении в НАТО состоялся сегодня, его поддержали бы 44% украинцев. Против проголосовали 27%. 18% опрошенных затруднились ответить.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. В начале этого года Министерство культуры Украины объявило о всеукраинском проекте культурной интеграции «Украинский Донбасс». Проект традиционно с низким бюджетом и ориентированный на народную культуру. Современные украинские писатели, музыканты и артисты часто своими силами вынуждены проводить на Донбассе украинские фестивали. Как на них реагируют жители региона? Ко времени ли там сейчас ускоренная украинизация? И как сделать популярную украинскую и украиноязычную культуру на Донбассе в условиях АТО? Об этом мы будем говорить в ближайшие 20 минут. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звоните к нам и участвуйте в дискуссии. Звонки бесплатные из любой точки Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Итак, у нас сегодня в гостях координатор проекта Агентства развития Приазовья Диана Берг, Диана Донченко, и сейчас живет и работает в Мариуполе. Здравствуйте, Диана.
Привет, Денис. Здравствуйте всем.
И Дмитрий Лазуткин, поэт и журналист.
Приветствуйте.
Дмитрий только что вернулся из зоны АТО, участвовал в фестивале «Дорога на Схид». Дмитрий, расскажите, пожалуйста, как это выглядело в общих чертах, о своих впечатлениях. Отличается ли эта поездка от ваших предыдущих поездок в Донецкую и Луганскую области?
Да, в общем-то, выглядело это все по такой схеме, которая уже, в общем-то, была отработана раньше. То есть мы выступали перед военными, заезжали в библиотеки, в госпитали, в больницы, то есть привозили там то, что там были, ну, скажем так, были какие-то целевые какие-то визиты, то есть как бы привозили то, что нужно, и выступали перед местными, в местным населением в Новопскове, Старобельске и в Сватово. В общем-то, в Сватово, я не знаю, уже третий раз происходит это все. То есть происходило это все так. Мы приезжали сюда, выступали где-то в библиотеке, например, да, то есть, или в каком-то музее. Это были литературные чтения, либо в университете чтения какие-то были. Сергей Жадан в этом принимал участие. Я, Артем Полежака и украинские музыканты. Вечером обычно был большой концерт в Домах культуры. Еще группа «Казак System» к нам присоединилась. И присоединились к нам еще где-то там 7-8 коллективов. «Жадан и собаки» выступали тоже. Было здорово, было очень много людей. Я не знаю, наверное, сейчас уже, если говорить про разницу, то есть, например, там, полгода, там, год назад и сейчас, то я бы отметил, наверное, то, что раньше приходили на подобные мероприятия люди, которые были, они приходили не на культурную акцию, грубо говоря, не на литературный вечер, они приходили продемонстрировать свою проукраинскую позицию, как-то сгуртуватися, то есть объединиться вместе, показать, что они есть, что вот они, что им это нужно, что, так или иначе, свою украиноцентричность вот такую вот показать. Сейчас больше, мне кажется, все-таки уже люди приходили осознанно, зная, что их ждет, и приходили на это как вот на такое, на арт-мероприятие. И это на самом деле хорошо, потому что появляется какая-то уже такая, добрая, наверное, традиция, что музыканты, писатели приезжают на Восток, и это не просто там с какими-то подарками, с какими-то штуками, там, с книжками, а еще и проводят мероприятия, которые там какую-то несут концептуальную составляющую.
Дмитрий, а сколько людей приходило, то есть скольким людям нужна, вот если так, да, грубо судить, вот украинская культура в этих городах, потому что это действительно украинская культура, да, она популярна в Украине. Вы поэт, музыканты, которые имеете всеукраинское значение. Да?
Приходило людей на чтение, в университеты, в библиотеки. То есть, понятное дело, что приходило меньше, чем вечером на концерты, потому что там музыка была. Полные залы были. А залы и вечером тоже были полные залы. То есть люди стояли там в коридорах. И залы там в Сватово, в Новопскове, они приблизительно одинаковые. В Старобельске, по-моему, чуть побольше. На 350, до 500 человек, скажем так, было. То есть люди были там с украинскими флагами некоторые. То есть, опять же, для которых важно, что это именно часть украинской культуры и себя ощущать частью такой вот Украины. А были люди, которые просто приходили на это как на интересное мероприятие. Таких людей тоже было много, то есть активно очень общались. То есть это все мы максимально пытались проводить в формате, то есть не только самой презентации, а в первую очередь в формате какого-то диалога, то есть чтобы понять, чем живут люди, что чувствуют, и в то же время То есть как-то дать прочувствовать себя, если можно так сказать.
Вы общались по-украински, если
это... Общались по-украински, но, в общем-то, ну, вообще такой проблемы на самом деле не было. То есть люди, очень много украиноязычных людей, на самом деле, и в Новопскове, и в Старобельске, и в Сватово. Ну, там Сергей Жадан там родился, собственно говоря. Не знаю, наверное, сейчас самый известный украинский писатель, там, мой добрый товарищ. Вот, и такой проблемы всегда не было. Молодежи русскоязычной много, да. Вот, а так вот люди среднего, старшего возраста, очень, я, например, был удивлен, то, что вот настолько много украиноязычных людей, там кто-то, может быть, такие приходили, опять же, может быть, те, кто там ярые такие, какие-то сепаратистские настроения там у кого-то, может быть,
но они... Но с этим вы не сталкивались во время
поездки, да? С таким практически не сталкивались, то есть вот очень как-то все по-доброму было, даже удивительно вот в этот раз.
Напоминаю слушателям, у нас в гостях поэт и журналист Дмитрий Лазуткин, а также координатор проекта Агентства развития Приазовья Диана Берг. Диана, вот вам вопрос. Вы занимаетесь в Мариуполе тоже своего рода культурными проектами. Это граффити на стенах.
Это лишь один из немногих проектов. Мы уже с момента нашего приезда в Мариуполь, я имею в виду меня плюс донецких друзей, которые вынуждены были уехать из дома, и мы выбрали своей точкой следующий не Киев, не Львов, а именно Мариуполь, потому что это город, который похож на наш город, и он как бы больше, ближе всего к дому. И в течение последних полутора лет мы занимаемся, ну, так называемым культурным активизмом, и вначале действительно речь стояла о лагерной украинизации, то есть смысл был нам понять, насколько активным и насколько доречным есть запрос в Мариуполе.
Именно на украинскую культуру.
Именно на украинскую культуру. И мы начали прямо с места в карьер. Мы привезли хор «Веревки», который имел успех ошеломительный. И потом оказалось, что запрос этот огромный. Мы привозили Марьяну Садовскую, мы привозили театр Леся Курбаса с несколькими выставами. Жаданы собаки были у нас как с собаками, так и без, раза четыре. Вот. И сейчас вопрос стоит даже не столько, насколько нужна украинская культура в Мариуполе, а как теперь ее монетизировать. То есть вопрос в том, что за полтора года все привыкли привозить, ехать на Донбасс, в частности в Мариуполь, как вот наших хлопчиков подбодрить, помочь прифронтовому городу. И Мариуполь уже привык к тому, что к нему едут какие-то культурные ивенты, едут бесплатно. Мне кажется, что уже время самое острое прошло, и уже можно просто брать даже деньги за концерты для тех же артистов, чтобы они тот же бензин отбивали.
Диана, как вы думаете, вот приходят в Мариуполе на вот эти концерты хора «Веревки», на Жадана, на собак, приходят, чтобы продемонстрировать свою проукраинскую культуру или из искреннего интереса к этой культуре? Как вот ваши ощущения?
Вы знаете, это все динамично трансформируется. Сперва, как правильно говорил Дмитрий, приходили с украинскими флагами, задавали вопросы относительно украинского языка, говорили об украинской культуре, фокусируясь на вот украинизации. Сейчас наверняка потому, что город живет в состоянии таком под прессом близкой войны, к этому немножко уже притерлись. И город из профессионального патриота и протестанта, вот как Мариуполь, начинает превращаться в более культурный и более спокойный такой центр, где запрос уже на просто культурные события.
На мирную жизнь, грубо говоря.
Да, конечно. Угу. Обязательно нужно думать вперед, то есть как дальше будет жизнь продолжаться. И те же граффити, те же стихи, которые мы пишем на стенах города, те же там спильные просторы, которые мы открываем, на них тоже есть запрос. Появляется та публика, которую мы почему-то не видели год назад еще там, потому что самыми заметными были действительно активисты с украинскими флагами, которые поют гимн. Теперь это немножко спало, и есть запрос на нормальную жизнь, на развитие, на культурное развитие, естественно, в украинском в контексте.
Диана, у меня еще короткий к вам вопрос. Скажите, вы, вот я понимаю, это сослагательное наклонение, его все не любят, но занимались бы вы украинской культурой, да, вот пропагандой украинской культуры, если бы не последние события на Донбассе? То есть уделяли вы ли вы в жизни внимание это сейчас, и почему вы этого не делали ранее, если вы этого не делали ранее?
Я этого не делала ранее, я вообще не была активистом в какой бы то ни было плоскости, я жила своей спокойной мирной жизнью в своем маленьком мирке, и боюсь, что, может быть, я бы к этому и не пришла. Вот, я ходила в театр Леся Курбаса, например, там слушала Садовскую, но я не уверена, что я бы их была бы их апологетом. Поэтому, если вы подводите меня к тому, что благодаря войне я стала более, развилась сама как личность, то так и есть.
Но, может быть, не только в этом сознательно развиваются и многие другие люди. Я вот к этому подвожу. Мне тоже это кажется, потому что люди ходят на эти концерты, наверное, же не просто так, да, чтобы продемонстрировать свою позицию, и заодно они видят, что это качественный, в принципе, культурный продукт, да, и начинают каким-то образом прививаться в украинской культуре.
Я вижу себе так, что у людей, по крайней мере, я могу говорить о Мариуполе, была какая-то, условная пустота в душе, которую нужно было чем-то заполнить. Пустота это все очень громко сказано, но смысл в том, что ее заместили флаг, гимн и слоган «Слава Украине». Вот. Им была дана цель. Следом, когда это стало уже не настолько актуально, когда отличаться от других более инертных людей уже не стало таким важным, потому что все сейчас украинские флагами, ты так себя не сможешь отличить от других. Ты начинаешь немножко дальше думать. И украинская культура, украиноязычная в том числе культура, может стать заместительным следующим, заместительной терапией, на мой взгляд.
Мы сейчас поговорим о том, насколько это может быть эффективно. Продолжим общение через пару секунд.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Это программа «Донбасс Реалии». У нас в студии в гостях поэт и журналист Дмитрий Лазуткин, а также координатор инициативы Агентства развития Приазовья Диана Берг. Дмитрий, к вам вопрос. Насколько вы считаете Донбасс, лично ваше мнение, да, культурно оторван от Украины, да, насколько там люди сейчас живут стереотипами культуры, да, так называемого русского мира, советской культуры и так далее, то есть отличаются от среднестатистического жителя Украины?
Если говорить про фестиваль «Дорога на Схід», то тут, по большому счету, это не совсем и Донбасс, это, в общем-то, слабожанщина, потому что это, та часть Луганской области, которая скорее слабожанщина, чем Донбасс.
Административно,
да. но это не шахты все-таки, это не индустриальные такие районы, поэтому, они, я думаю, очень, очень легко и спокойно, плавно могут вливаться вообще в украинское культурное пространство таковое, потому что, например, Старобельск, он уже спокойно уже и влился, и Сватово тем более, там, в Новоскове мы были впервые, и чувствовалась разница, то есть это вообще поле непаханное, там, при том, что запрос существует огромный.
В каком смысле поле непаханное?
Туда никто никогда не приезжал.
То есть глубинка такая глубинка?
Да, и причем это приграничная территория.
А вас знали, вас узнавали там?
Знали, очевидно, потому что, приходило очень много людей, да, афиши, то есть это как-то анонсировалось. Но, в общем-то, было с одной стороны приятно, с другой странно. И люди до сих пор мне звонят, пишут, делятся бедами, делятся планами, как-то так вот. Про Донбасс в целом сказать, я в разное время был там, в Мариуполе, правда, предвоенно я выступал, а так перед местным населением и в Лисичанске, и в Краматорске приходилось читать, и, в Дебальцево там тоже предвоенными. Есть какая-то настороженность даже у тех людей, которые приходят. Есть, так скажем так, какой-то процент, какой-то сегмент людей, у которых есть какая-то настороженность, какой-то интерес. То есть, но это тоже почва, собственно говоря. Если есть какой-то такой, как мы говорим, запрос, да, если есть...
Разрыв не критический, вы
люди не говорят, украинская категорически нет. Какая украинская поэзия? В лучшем случае, Ахмадулина и Евтушенко у людей культурных, начитанных, или там нет такого. То есть, в общем-то, может быть, и есть, но, в общем-то, есть большое количество людей, которые приходят, которым интересно, которые ждут. Был со мной случай в Лисичанске, то есть это уже был какой-то последний день тура, я там не прочитал, казахстанцам поет на мои слова, «Твоя полядь не стакас покуслова». Ко мне девочки начали, почему, давай, читай. То есть я-то думал, что они там не знали, не читали, никогда не слышали. А тут получается, что хотя нельзя. То есть, как бы, ну, сейчас в эпоху интернета было бы желание, а желание, оно постепенно появляется, как показывает практика, и все возможно. И, то есть, это не оторванный регион. Я вот не считаю, вот, честно говоря, совершенно там культурно оторванным.
Это снова-таки вы говорите, это студентки, я так полагаю, это молодежь, которая пользуется интернетом.
Это молодежь, да. Это девочки, старшеклассницы, студентки, вот, которых было много. И была часть людей, которые, там, ну, условно, там, ну, культурная интеллигенция, вот, да.
А вот что государство предлагает, допустим, там, людям среднего, старшего возраста? Я вот уже говорил о том, что в этом году Министерство культуры проводит проект «Украинский Донбасс», и вот что там будет запланировано. Вот я вот несколько мероприятий зачитаю, это мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, вышивки, обрядовые праздники на Масленицу и Троицу, концертная программа с участием звезд сцены и экрана Анатолия Хостякова, Натальи Сумской, Богдана Бенюка, открытый районный фестиваль военно-патриотической песни в едином строю с участием военнослужащих вооруженных сил Украины Волноваховского региона. Как думаете, это культурная интеграция Донбасса?
Я думаю... давайте отвечу так коротко тогда начну. Я думаю, что нужно побольше и разного на самом деле. Но, естественно, молодежь все-таки, наверное, люди молодые, люди, которые готовы, в общем-то, воспринимать украинский культурный продукт, они бы, наверное, хотели бы больше там рок-музыки, там современного театра, современной, опять же, литературы и чего-то, ну, посвежее, например, чем вот такие вот традиционные штуки. Потому что вот пойдя на концерт или на спектакль вот всего вышеперечисленного, то есть эти же люди спокойно потом могут пойти там, выйти на площадь там при определенном стечении обстоятельств и выйти там с триколорами и голосовать за Донецкую Народную Республику. Куча людей, которые находятся на оккупированных территориях, которые поддерживают, в общем-то, нынешние тамошнее правительство, они спокойно себе могут там сесть на дне рождения и спеть «Червоную руту», понимаете?
То есть, я понимаю, задача не в том, чтобы воткнуть в руки флаг, а в том, чтобы в сердце появилась любовь, грубо говоря, к украинской культуре.
Да, дух искренности, я бы так это назвал.
Диана, вам нравится программа вот Министерства культуры, как вы думаете?
Очень смешная программа.
Но это не все, я хочу сказать, я не хочу просто контекст.
Ну, знаете, с паршивой овцы хоть шерсти клок, но мы это 2 года назад делали в Мариуполе. Ну, то есть спасибо, что привезете ансамбль военно-патриотической песни, но он играет в Мариуполе еженедельно, там, в парках. Поэтому как бы и вышиванки там, мастер-классы по вышиванкам или куклам-мотанкам там тоже одно из самых распространенных воркшопов. Поэтому, ну, спасибо, конечно, но и сами можем справиться.
Последний вопрос, очень коротко. Как вы считаете, нужно популяризовать украинскую можно и украиноязычную культуру на Донбассе в условиях АТО? Это полное запрещение русской и русскоязычной культуры там? Это постепенная поддержка украиноязычной культуры? Или это оставить все как есть, и пусть жители Донбасса сами выбирают, вот что им нравится? Вот, какой вариант вы выбрали? Или свой вариант?
Судя по тому, что как последний раз, когда мы нарисовали мурал вместе с Азовом, его закрасили воина УПА. То есть не очень, как бы, есть тот прошарок, прослойка аудитории, которая не совсем воспринимает, да, и такую вот активную, яркую какую-то жестокую украинизацию. Поэтому, конечно, привозить как русскоязычных, так и украиноязычных. Но на Жадана ходят все.
Чтобы конкурировали, в общем. Дмитрий, 5 секунд буквально.
Аккуратно и со вкусом. Вот, коротко, если...
Хорошо, спасибо. У нас в гостях были поэт и журналист Дмитрий Лазуткин и Диана Берг, координатор проекта Агентства развития Приазовья. Не переключайтесь.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Письмо из Донбасса. Яна Викторова, преподаватель, город Луганск.
В моем вузе работает прокуратура, ищет неверных, кого можно сжечь на костре инквизиции, сличает энки в журналах с графиками работы работающих студентов. Сегодня пахнущий парфумами в хорошей дубленке и лакированных туфлях человек с лицом пьяницы бросил небрежно мне: «Я помощник ректора». А мог бы добавить: «Мое имя слишком известно, чтобы его называть». А, собственно, пришел-то чего? Вестимо, экзамен поставить целым списком тем, кто сам прийти не может, не хочет и не собирается. А вы говорите: прокуратура. Толпа квадратных военных, которые настолько уверена, повели меня в кабинет, что у меня даже не осталось сомнений, кто они и зачем пришли. Хотя нет, оказалось все не так уж плохо. Командир притащил пачку зачеток за подчиненных, которые, внимание, охраняют вход в ЛНР от укропов. Вздыхаю и ставлю. Под конец беседы дают мне мятый пакет с пачкой чая, кланяются и отбывают. Я успела еще спросить у этих квадратных, в каком они чине. Оказалось, сплошь офицеры. Сказали с гордостью и влажными глазами. Дальше пошло, да я Казань брал и Астрахань брал. Понятно, знаю эти истории. Войну выиграли тоже они. Могли бы в пакет положить что-то к чаю при их-то доходах. Но, видать, не могли вырваться в магазин, охраняя вход в республику.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
Это программа «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире новости. С ними в студии Егор Устинов.
Доклад, содержащий доказательства военных преступлений Российской Федерации в Восточной Украине, польские политики представят в Гааге в апреле. Об этом сообщила депутат польского Сейма, соавтор доклада Малгожата Гасевская в интервью Радио Польша. По ее словам, доклад имеет несколько целей – выслушать жертв, показать преступников и доказать участие России в этих преступлениях. Как известно, Россия всячески отрицает участие в своих военных в конфликте на Донбассе. «Укрзалезница» назначила 11 дополнительных поездов на Пасху и майские праздники. Об этом говорится на сайте организации. Дополнительные поезда назначены, в частности, во Львов, Ивано-Франковск, Одессу, Николаев, Запорожье. Билеты на дополнительные поезда уже можно приобрести на сайте «Укрзалезницы» или в железнодорожных кассах.
Спасибо, Егор. Также хочу напомнить нашим слушателям, что каждый день с 19 до 20 мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика. То есть вы можете позвонить и оставить нам свои пожелания и замечания. Если вы хотите, чтобы мы перезвонили вам, оставьте в сообщении свой контактный телефон. Напоминаю, телефон нашей студии 0800 300 403. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Встретимся завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.